будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня мы в гибридной версии на сайте kp.ru и в нашей группе ВКонтакте идет видеотрансляция. Итак, в прямом эфире впервые в истории радиостанции «Комсомольская правда» в Иркутске специальный иркутский выпуск программы «Что будет?». Ну а в кресле главного героя... Генеральный директор, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Сначала хочу вам признаться, что долгие годы я испытывала большую неприязнь к ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Александру Яковлеву. В эти минуты эта неприязнь исчезла.
Почему неприятно?
Потому что он с вами имел возможность общаться в этой программе.
Ой, как.
А вот и я.
Ой, как трогательно.
Ладно, начнем. Вы к нам проездом, что называется, да? Вы участвовали в Дальневосточном медиафоруме. Вот о медиа сегодня для начала хотела с вами как раз поговорить. Стремительно меняется медиапространство, и последние лет 10, наверное, мы слышим с вами на разных площадках. Революция в медиапространстве, трансформируется медиапространство стремительно. Лет 10 назад вы нам стали объяснять, что журналист должен измениться, да, он должен стать универсальным, что редакция должна стать мультимедийной. А вот 10 лет мы слышим про революцию. А что происходит сейчас? Какие процессы сейчас в профессии, какие процессы трансформируют медиапространство сегодня, во что это выльется?
Вопрос такой академический, да. Ну, на самом деле революция имеет место. Что такое революция с точки зрения нашего, скажем, потребителя? Люди... Тут есть разные версии, как чего не коснись в нашей жизни. Но прежде всего люди меняют, если говорить о наших слушателях, тех, кто нас слушает по радио или смотрит по телевизору, люди меняют свои привычки. Меняет очень сильно. Мы это видим, например, на судьбе газет. Если еще 15 лет назад главным, так сказать, властителем дум была газета, и тиражи были несопоставимо больше, это все на нашей и на вашей памяти, то сейчас газеты заняли такую небольшую очень нишу. Можно ее по-разному описывать, эту нишу. Скажем так, комплементарно описывая ее, можно сказать, что газеты читает наиболее думающая и продвинутая публика, что нам приятно.
Мы продолжаем транслировать эту версию, да?
Да, ради бога, мы можем забросить хоть 15 версий, их обсуждать, да, вот в чем прелесть именно этой медийной революции, что огромное количество информации свалилось на головы наших несчастных людей, и наших, и не наших, во всем мире, количество источников информации выросло в разы, может быть, в десятки раз, может быть, в сотни раз. Никто, кстати, толком не подсчитывал и не знает, что на самом деле происходит. Это тоже интересный вопрос, что на самом деле происходит в медийном потреблении. Но среди всяких бесчисленных версий, в чем революция, моя версия, или, ну, она не моя, я могу к ней присоединиться просто, что люди стали гораздо больше потреблять информации. Просто люди, тот самый человек, который 10 лет назад читал одну или две газеты, смотрел один канал телевизора, слушал, возможно, одно радио, завтракая, а сейчас втянулся в процесс массовый, человек массовый, да, втянулся в процесс, когда он простой обыватель, потребляет гораздо больше информации. Вот суть этой революции. Информации стало гораздо больше, информация стала доступнее. А что касается нашего сословия, журналистов, да, мы работаем в гораздо более конкурентной среде. Мы работаем в условиях большего цейтнота, более нервной обстановки, чем, скажем, это было 15 лет назад. Ну вот, если так коротенько.
Ну, мы сейчас нашего брата жалеть не будем, просто попробуем еще поразбираться все-таки. Вот газета перед вами лежит, и про газеты вы начали говорить, да? А в последнее время, и это много лет, мы наблюдаем разные процессы. Это и разрушение системы подписки, это и распространение, это сокращение числа киосков, да, в разных городах мы это наблюдаем. И эпоха диджитал, все это приходит. Разговоры о том, что газета умрет, ведутся, ну, только на моей памяти, вот сколько времени, там, не знаю, полтора десятка лет. Но всякий раз, когда эти разговоры вновь заводятся, вы говорите о том, что умрет и непременно. Когда никто сказать не может, на наш с вами век, думаю, хватит. Вот сейчас что вы думаете?
Ой, знаешь, вот рассуждать все время в таких категорических формулах очень сложно, мне сложно. Вот там умрет и непременно. А, точка. Вот здесь точку нельзя ставить, потому что на самом деле, когда я, если я говорю там или говорил, что через 10 лет газет не будет, да, то, естественно, надо поставить некое двоеточие, расшифровать этот тезис. Каких газет?
А вы, надо признать, во временном горизонте точно никогда этого не обозначали.
Ну, можно точно так же сказать, и я об этом говорил много раз, что газета умрет на самом деле в том виде, в котором мы ее сейчас знаем. Я уверен, что в ближайшие годы люди в массовом своем, так сказать, в массовых проявлениях своих, они перестанут иметь дело с платной газетой. На самом деле газета вещь такая довольно удобная, да, как вообще бумага. Ну, вот она лежит, ее можно отложить, можно вернуться, можно что-то подчеркнуть, там можно что-то вырезать
и сохранить.
Вырезать и сохранить в домашний альбом, можно наложить бюрократу резолюцию и так далее. Когда я говорю, что газеты умрут, я имел в виду, кстати, это предсказание, можно сказать, уже сбылось, я имел в виду те самые газеты, которые выходили многомиллионными тиражами, каждое утро их разносили почтальоны, огромное количество киосков собирало у населения денежку. То есть газеты, как часть бизнеса по продаже газет, они исчезают. Да? В целом газета, как и книга, как и журнал, как и калькуляция, написанная на... Ну, не знаю, калькуляция, я имею в виду расписка, которую я вам дам, или письмо, которое я вам напишу. Они, конечно, не умрут до тех пор, пока существует бумага, и, скорее всего, они вечны. Дальше газета, я имел в виду, умрет, как тот старый традиционный вид бизнеса. Кстати, очень был прибыльный вид бизнеса во всем мире. Журналисты писали в газету, газету печатали, потом за нее получали где 5 рублей, где 40 копеек, где 2 шиллинга. И на этом все прекрасно себя чувствовали, как бизнес это все процветало. Вот это вот все умрет.
К сожалению, сквозит газета, в вашем голосе сейчас.
Да, но бесплатные газеты останутся, наверное, до тех пор, пока будут желающие их печатать.
Ну, кто в этом направлении двигается, и, ну, я так понимаю, и Россия, в общем, тоже в этом потоке, да, никуда не
денется. Знаете, я, на самом деле, я к этому отношусь сейчас довольно меланхолично. И не вижу здесь необходимости вот, посадить напротив нас с вами там, некоего энтузиаста газет, который будет кричать: «Нет,
не допустим.
Товарищ Сунгоркин, газеты не умрут никогда». Я даже с ним спорить не буду, потому что надо разобраться с терминами. Газеты какие не умрут никогда? Если есть желающие финансировать их, ну, в российской действительности 90% газет финансирует государство.
Да.
Власть всех уровней. Если оно их будет дальше финансировать, они будут также издаваться.
Владимир Николаевич, вот а это вот симптоматика нездоровья или, в общем,
века.
Это нормально? Ну вот данность, вот так обстоят дела. Да, правда, вы приводите часто эту процентовку.
Да, это нормально. Я вообще, вот честно скажу, вот мне про вот эти технологические вещи, там типа, мне скучно говорить про то, что вот киоски закрываются, а если бы они были открыты, газеты бы продавались. Почему мне скучно? Мне скучно говорить те вещи, которые мне не представляются правдой. Вот, ну или вот они точку ставятся, мы сказали часть правды, вот мы можем сейчас с вами сидеть, у меня есть много коллег, которые очень любят оплакивать или ругаться в адрес почты. Вот.
О, ну да.
Да, да. Вот, нет, ну... вот такие, знаете, вот эти рассуждения... Вот. Почта России, она приносит газету на пятый день. Вот приносила бы на первый день, мы бы ее выписывали. Второй тезис. Киоски закрываются, вот если бы их не закрывали, бы, у нас было бы все хорошо. Ну, такая красивая теория, ее многие рвут на себе там рубаху и так далее. Но, ну да, количество киосков, я согласен, у нас их стало очень мало. Почта России работает плохо, она могла бы работать лучше и так далее. Но первопричина того, что происходит с газетами, это медийная революция все-таки. Mm-hmm. Точно так же мы могли там 200 лет назад проклинать появление пароходов владельцы парусных судов и говорить, ну, не про пароходы, что появились пароходы, которые быстрее бегают и экономичные, а говорит, вот парусные суда стали плохие, потому что куда-то промышленники перестали производить хорошую парусину, дерево не сушат, какие-то там заклепки тоже не производятся дубовые.
Ну и в театрах играет плохо, поэтому останется одно сплошное телевидение.
Да, сплошное телевидение. Понимаете, это и есть тот самый технический прогресс, который меняет привычки людей.
Радио «Комсомольская правда», программа «Что будет?» В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В кресле главного героя Владимир Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды». Владимир Николаевич, продолжим.
Добрый день.
Заговорили мы отчасти с вами про медиапотребление. Хочу об этом поподробнее с вами поговорить и это пообсуждать. Но не способы, скажем, медиапотребления, да, структур, как не в этом смысле, а содержание и контент. Вот что хочу с вами обсудить. В эти дни, вы знаете, Иркутская область переживает страшное бедствие, да, стихия, есть погибшие, тысячи людей пострадали, обратились за помощью, тысячи же людей в потопленных территориях остались без всего буквально. И вы знаете, что наблюдаю? И, кстати, вот какие-то такие возмущенные реплики от иркутян, которые проживают в Москве, например, нередко можно увидеть в социальных сетях, говорят о том, что вот топит большая беда в крупном регионе страны, действительно, жертвы, пострадавшие, ну, беда. И об этом в общем информационном пространстве мало, и преступно мало, даже многие так это формулируют. И я, кстати, посмотрела, ну так, с интересом тоже наблюдаю, вот у «Комсомольской правды», да, мы делаем топ самых читаемых заметок. Так вот, заметки, разные заметки о наводнении в Иркутской области, они в топ-20 входят, но они сильно-сильно ниже в этом рейтинге, чем, скажем, история с Барри Алибасовым. Если мы посмотрим на сегодняшний топ Яндекса, вот прямо сейчас, здесь про Иркутскую область совсем ничего. Как думаете, почему так происходит? Почему Алибасов нам интереснее и вызывает больше у нас какое-то желание знать о нем все, чем вот трагедии людей?
Ну, есть это вечное тоже такое банальное устройство мнений, да? Вот почему вы не пишете про Иркутскую область. Вообще всем, кто так
мы
говорит...
Мы пишем.
Ну, а мы не пишем, допустим.
И вы пишете.
Или они не пишут. Слушайте, ну, мы говорим, что мало там и так далее. Все это такая тоже демагогия на самом деле. Те, кто наши уважаемые слушатели, кто готов про это вот сейчас также, допустим, ну, вы выразили такой типовой, значит...
А мы с этим воем приглашаем в эфир 208-005, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Ну, можно нам даже сэкономить время, оно очень быстро летит. Слушайте, послушайте сами себя, свой мозг, свою душу и так далее. Если завтра случится наводнение, не дай бог, точно такое же, как у вас в Иркутской области, случится оно, ну, давайте там, в Тамбовской области. Вот вам, жителям Иркутской области, вы будете по-честному следить за всеми перипетиями, что в Тамбовской области случилось наводнение.
Барри Алибасов нам будет интереснее.
Снесло столько-то домов, и там речка вышла из берегов, там речка называется Цна, в Тамбове течет. Вот. Да нет, конечно, но люди так устроены. И поэтому это из той же серии, как в старину приезжаешь к рыбакам, условно говоря, рыбаки говорят... Вот почему пресса пишет о разводе там Аллы Пугачевой, а не пишет о проблемах рыбаков? Говорю, слушайте, ну, а вот вы рыбаки? Мы рыбаки Сахалина, да? А вы вообще интересно читать про проблемы угольных шахт Кузбасса? Будете читать? Да, будем. Врете же, говорю им. Ну, не будете вы читать про
проблемы. А про Собчак
проблемы.
Будете?
А про Собчак как миленькие будете, а про Пугачеву будете. Поэтому вот повестка, формирующаяся новостная... Значит, повестка, формирующаяся на федеральных каналах, в тех новостных ресурсах, которые должны понравиться и жителю Кемерово, и Тамбовской области, и Иркутской области, она должна это, хочешь не хочешь, она должна это учитывать. Если она не будет учитывать реальные интересы слушателей, зрителей, читателей, то ничего хорошего не будет. Поэтому, ну, на сетование тех, которые говорят, вы почему мало пишете о наших затопленных районах, ну что, можно что-нибудь такое ответить вежливое, можно невежливое, но в любом случае просто наши уважаемые граждане, которые задают этот вопрос, вот я им предлагаю задаться другим вопросом. А вам интересно было бы, если бы телевизионный канал сейчас вам бы рассказывал с утра до вечера о провалившейся яме в Пермской области. Там вот яма провалилась, и полдеревни ушло под землю.
То есть все в любом случае диктует психология восприятия. Человек таков, он так устроен, поэтому... Вот, собственно, да.
Конечно.
А, ну, все-таки, коли уж мы заговорили про наводнение, у нас тут специфика региона такова. Mm-hmm. Ну, вот всегда говорят о том, что Иркутская область избыточно политизирована. Мы это наблюдаем по разным процессам, которые происходят. Там непредсказуемое электоральное поведение. То есть все знают о политике, все в нее вовлечены. И поэтому после того, как в аэропорту Братска в ночь субботы на воскресенье приземлился борт номер один, и руководитель государства Владимир Путин лично провел штаб, после этого заговорили, что это вообще-то знак. Это о чем-то договорит о многом, и что теперь Иркутская область в части вот ликвидации последствий наводнения будет везде зеленый свет, и теперь во всех высших кабинетах будут знать, что такое Тулун, Нижнеудинск и так далее. Вот как вы думаете, мы переоцениваем какие-то вот такие события и ситуации или нет? Или правда в стране устроено все так, что...
Немножко так романтически все это. Теперь во всех... кабинетах будут знать, что такое Тулун.
Звучит красиво?
Звучит красиво, но, по-моему, все это ерунда. Мне вот эта твоя сейчас Филиппика, она напомнила классический бессмертный роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там такие были пикейные жилеты, которые чуть что говорили. Это знак того, что Черноморск объявят свободным городом. Или там они говорили там кому-то... Типа Чемберлену я бы палец в рот не положил, да? Хотя непонятно, зачем Чемберлен должен получать палец в рот. Вот эти вот глубокомысленные рассуждения, они, конечно, интересные, красивые, но, по-моему, мало имеют отношения к происходящему. Президент совершенно правильно сделал, что приземлился в Братске в связи с бедствием, имеющим место в Иркутской области. Президент совершенно правильно провел некие контрольные мероприятия, встретился с руководством области, узнал, значит, ну, это ручное управление.
Ручное управление в действии, да.
В действии, ну, без ручного управления тоже непонятно, как работать, его можно ругать, но если он не прилетел бы в Братск, над ним бы пролетел, тоже бы иркутяне сказали, эге сказали бы, они совсем нас не уважают, ему наплевать на нас, да? Нет, он приземлился, провел совещание, дал какие-то, выслушал все стороны, дал какие-то указания, помог тем, чем мог, значит, и приступил к руководству дальше. У него этих вопросов очень много. Поэтому я считаю, что абсолютно нормальное, рутинное мероприятие, что и должен делать нормальный, настоящий руководитель государства. А вот дальше связывать это как-то с политизацией данной области, вот то, что ты вначале там наговорила... У нас там особая область, я бы вообще не стал. Если бы опять в пресловутой Тамбовской области это происходило, которая не замечена в излишней политизации, да, но точно так же бы прилетел в Тамбовскую область, тем более все по пути, да, приземлился, провел совещание. Что он и делает, по-моему, практически в ежедневном режиме.
Вот про особость региона, про самость мы еще с вами обязательно поговорим, потому что противоречивые вы вещи, на самом деле, высказываете, но об этом чуть позже.
Ну, да, жизнь вообще противоречива, знаете.
Да, ну, чтобы не вилять пока нам в сторону, вот поговорим еще об этом наводнении и, наверное, в контексте информации все-таки. Это, наверное, тоже объяснимо и понятно, и всегда так происходит, и в Тамбовской области было бы то же самое. Начинается информационная спекуляция, начинают вбрасываться какие-то домыслы, начинают объяснять нам причины этого наводнения, вплоть до того, что взрывали ледники в горах, да перестарались, а потом видят руку энергетиков длинную и мохнатую.
Да, я читал в «Комсомольской правде» сегодня.
Да, сегодня в «Комсомольской правде». Вот как вы думаете, вот все эти спекуляции, они неизживны, неизбежны, и надо к этому тоже относиться очень просто, спокойно и трезво? Ну, здесь, или как?
Здесь, кстати, правильно, что вы все эти спекуляции сегодня описали. Да. Когда какое-то чудо называется, с ним уже проще иметь дело, да? Какое-то, какая-то фобия там. Во-первых, почему-то считается в широких народных массах, что мы должны жить на некой абсолютно благоустроенной планете, где наводнение, если уж произошло, оно произошло из-за того, что там кто-то чего-то натворил, типа взорвали ледник, да еще желательно атомным взрывом, чего уж мелочиться, да? На самом деле наводнение – это вещь, которая происходит на всей планете регулярно. И я вам скажу, даже в такой благоустроенной стране, как Соединенные Штаты Америки, там периодически, ну, судьба Нового Орлеана известна, который...
Стихия,
далее, там не цунами, там был ураган, там было катастрофическое наводнение, оно было лет, чтобы не соврать, так 10 назад, но до сих пор город не восстановлен. Например, да, не читая нашим историям про Амур там, или про Лену, где все достаточно быстро восстанавливается. Вот, поэтому то, что происходит наводнение, они происходят во всем мире, они приводят к большим жертвам во всем мире. Что в Японии, что в Америке, что в Европе, кстати, где на такой мирной, казалось бы, реке, как Сена, произошло огромное наводнение, затопившее очень много, значит, городков, и те же жертвы неизбежны. Вот если мы этот тезис как-то сами себе напомним, что это часть нашей жизни, нравится, не нравится, но это часть нашей жизни, тогда на это можно смотреть... Не с точки зрения конспирологии, а что ж такое случилось? Наверное, там ледник взорвали, или там энергетики чего-то. Да не, мать природа, она гораздо сильнее людей и энергетиков, и военных.
Отмечу еще раз, что да. Подробнее на сайте kp.ru и в «Комсомольской правде». У нас иркутский выпуск программы «Что будет?» и мой соведущий сегодня, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, еще раз здравствуйте. Мы сейчас слушали вместе с вами, уважаемые слушатели, зрители, выпуск новостей. Я так понимаю, какая-то реплика у вас по ходу появилась, да, еще по наводнениям.
Я, раз уж про наводнение так разговорились, я был... Достаточно подробно на двух наводнениях больших. Это на Амуре в 2013 году. Тоже было небывалое наводнение, во всех случаях, в новейшей истории. И, может быть, вы помните наводнение в Краснодарском крае.
Да.
Хорошо, а вот помните или нет? Вот
а
в Краснодарском крае Крымск, да.
Крымск.
Он называется Крымск, но он никакого отношения к Крыму не имеет.
Да,
так
да,
вот,
да.
Я подозреваю, что многие наши слушатели уже не помнят ни про какой Крымск, хотя там погибло около 100 человек. Там за ночь погибло около 100 человек. И вот я вместе с министром, я у них там в общественном совете состою, у министра по ЧС, я с министром был, как раз вместе с ним летал и в Крымск, и на Амур, на эти наводнения, как член штаба вот этого всего по информационной поддержке. И я вам скажу, что и там было огромное количество самых разнообразных конспирологических теорий, слухов. Все они, я не знаю, откуда они генерировались. Ну, возможно, их сам наш богобоязненный народ создает всю эту мифологию. Но они все сводились к тому, что это чертова зловредная власть, этот негодяй-губернатор, это они все сотворили. Там как-то до военных и до ледников не дошло. Возможно, за неимением ледников там. Но я вот помню, что там виновата в чем было это около 100 жертв, что губернатор личные какие-то рисовые поляне там создал, что какую-то плотину построил, но она была, ну, естественно, все украдено, она была там не бетонная, земляная, и дождь ее смыл. И много было всякой вот такой ужасных-ужасных подробностей, которые на самом деле были полной чушью.
Но людям так легче.
Людям всегда нужен образ врага, понимаете? Это, конечно, тоже, наверное, занятие для ученых, для социологов, которые должны изучать вот генерацию самых чудовищных слухов. В Крымске ни один из этих слухов не имел никакого основания. Я повторю в третий раз, там 100 человек погибло. Там был смыт, по сути, такой современный уже город, не не старинные, а современные дома, там пятиэтажки были. Вот. И причиной, как и на Амуре, как и, значит, в Крымске, на этой совершенно безобидной, казалось бы, речке, причины были чисто природные явления, и там, и там. Вот. Но вот эти слухи, я помню, на Амуре там в чем виноваты были? Якобы Зейская ГЭС там не вовремя открыла какие-то заглушки, mm-hmm. и поэтому Амур разлился до горизонта. Ну, конечно, все это было связано с новыми природными явлениями, которые есть и будут. Но мы же говорим о журналистике, о медиа. Вот интересная вещь, что медиа всегда... Я очень поддерживаю то, что в «Комсомолке» сегодня опубликованы вот эти все страшилки. Медиа часто опаздывают со страшилками, а порой их и тупо генерирует и поддерживает, потому что то, что такой заколдованный круг. Народ, он и создает эти страшилки, но он их и охотно поддерживает.
А вот трудно балансировать вообще-то.
Ну, а то не надо балансировать. Не говорить об этом нельзя. Нет, не надо балансировать, надо просто в итоге разбираться надо. Вот в чем суть журналистики? Так разбирайтесь.
Пытаемся. Слушайте,
а кто, если не вы, будет разбираться? Ну, наверное, там и правоохранительные органы, и там Федеральная служба безопасности, постукивая рукояткой нога, на так, откуда этот слух? Ну, но даже ФСБ, если этим занимается, она, как правило, все вот наши государственные органы, они по слухам занимаются по разборке этих конспирологических версий, а потом там же у них где-то в папочках, где-то в сейфах это и остается.
Оседает.
И оседает, да. На самом деле, сейчас ситуация беспрецедентная, сейчас каждый человек, любой человек из сидящих...
Это СМИ, по сути.
Это СМИ, да. Нажимая, запускай.
С большим или меньшим ли тиражом,
Там же есть обязательно такая формулировка. Я узнал от очень близкого к источнику, близкого к чему-то там. И я... Раньше мы как-то это глотали, сейчас уже так с иронией относимся, но это же регулярно. Инфа 100% рассказала жена там генерала, значит.
Лайк, шер, репост.
Чего, какая жена генерала? И с изумлением я это наблюдаю практически ежедневно.
Мы, возможно, к жене-то генерала еще вернемся. Пока давайте уступим микрофон слушателям и зрителям. 208-005. Здравствуйте, Дмитрий, прошу.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А не связываете ли вот текущее наводнение, которое у нас в Иркутской области происходит, с просто катастрофической вырубкой леса в нашем регионе и, как следовательно, локальным изменением климата? Вот не может ли это как-то влиять на то, что у нас сейчас происходит?
Спасибо, Дмитрий. Да, Дмитрий, да. Спасибо. Отсылаем Дмитрия, опять же, к «Комсомольской правде» сегодня, да?
Может быть, где-то и связано, где-то не связано. На мой взгляд, ну, я не великий специалист, но... Я читаю очень много разных настоящих специалистов. Идут глобальные изменения климата. Ну, вообще климат, понятие абсолютно нестабильное. Климат меняется на нашей планете.
И, как мы узнаем, малоизученное.
Да, и малоизученное. Он меняется на нашей планете. У нас, мы вот сейчас с изумлением, я читаю, что в смутное время, это при царе Горохе, при Иване Грозном, у нас был совсем другой климат, другие климатические удары, значит, получала Россия-матушка, и Европа получала климатические мощнейшие изменения. Там на старых картинах видно, там на катках катаются голландцы. Где сейчас эти катки взять? Они были реальны.
Более того, есть версия, что русский хоккей с мячом зародился в Великобритании,
черт возьми. Запросто. Поэтому это неизбежная вещь. Сейчас меня часть наших слушателей обложат матюгами, там скажут, вот приехал он из Москвы и так меланхолично рассказывает, нет, чтобы вместе с нами порыдать, значит, провести озабоченность. Слушайте, я озабочен всем, чем угодно, но климат – это вещь глобальная. У вас сегодня будет пресс-конференция. Да. И я надеюсь, что там и об этом тоже скажут. При том, что леса надо вырубать аккуратно, оставлять участки для возобновления и так далее и тому подобное.
Ну, действительно, сегодня в программе «Тема дня», экспертные мнения, ученые, лимнологи, гидрологи, энергетики, все это в «Теме дня» у нас сегодня. Не пропустите, будем максимально подробно пытаться разобраться, что стало причиной наводнения в этот раз. Ну, а прямо сейчас с нами Валентин Федорович, 208-005, прошу вас.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте,
Наташа.
Здравствуйте.
Рад вас слышать. Я, Владимир Николаевич, как свидетель на суде, хочу вам сказать, что хорошая у нас редакция «Комсомольская правда», интересная. Когда они заводят вот пятничный разговор об итогах недели, времени никак не хватает. И, в общем, вот в связи с этими трагическими событиями в области много героев появилось. У нас вообще еженедельно всегда люди интересные, мужественные, героичные такие появляются. Хочется про них рассказать больше и поинтереснее. Но вот я не знаю, то ли не хочу про редакцию чего-то негативного говорить, может, у них руки не доходят, может, сил мало, а может быть, им времени лимитировано, нельзя превышать этот самый перебор себе позволять. Так вот, если в смысле времени у них ограничения, дайте, пожалуйста, чтобы действительно наших вот таких людей образцовых, ну, показательных для народа освещать почаще.
Спасибо.
А вот о большой комсомолке что хочется? Вот мне не нравятся передачи такие, знаете, оголтелые, недостоверные. И вот в этом смысле военное ревью, там эти великие полководцы, вот это уроки русского, не нравится мне, их как-то надо немножко подтягивать повыше, чтобы они более надежную информацию давали.
Как-то,
вообще отличное радио и прекрасный специалист.
Спасибо. Валентин Федорович, спасибо. 208-00.
Да, мне как-то восхитило через запятую военное ревью, набор. Уроки русского и полководцы. Полководцы, я сам впервые их сейчас услышал, это такая, ну, историческая, просветительская небольшая передача, да. А военное ревью как раз у нас свирепо, оголтелое, агрессивное. Но как мне быть с тем, что военное ревью один из самых популярных наших разделов нашего радио. Вот. И хотя на них больше всего жалоб как раз на военное ревью, это правда. Полковник Баранец периодически ругается со слушателями, обзывается иногда, мы с ним проводим всякую разъяснительную работу, что, Виктор Николаевич, ну, как-то вы слова выбираете. Ну, популярен, ну, что делать, популярен.
Отчасти, возможно, потому и популярен.
Конечно, конечно, конечно.
Это радио «Комсомольская правда», и в эфире специальный выпуск, иркутский выпуск программы «Что будет?». Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, идет прямая трансляция, и в группе «Комсомольская правда» во ВКонтакте тоже с видео нас можно увидеть. Ну, а мой соведущий, генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Стангуркин.
Добрый день.
Владимир Николаевич, хотела еще как-то... Я не знаю, почему так вышло. Честное слово, я не планировала. У меня не было вот такого плана беседы. Но так или иначе, почему-то мы сегодня с вами ходим вокруг разной конспирологии, разных пугалок и разных вот мифов. Региональную повестку продолжая обсуждать. Вот то, что случилось перед наводнением. И этим наводнением уже стерто из нашей памяти. Но это было громкое событие. Тоже трагедия в Нижнеангарске. Катастрофа Ан-24. Два человека погибли. Экипаж, 15 человек пострадали. И в связи с этим поднялась опять новая волна обсуждений того, что Иркутск и вот Прибайкалье, да, вот этот регион, это территория падающих самолетов, что с определенной регулярностью у нас происходят авиалипроисшествия или крупнейшие авиакатастрофы, когда погибают сотни человек. Виной здесь приводят и Байкальский разлом, и некую тектонику, и некие процессы, которые, знаете, как в том ролике, да, никто не знает, почему они летают, это магия. Ну и масса есть других разных версий, включая кладбищенские камни на центральном агентстве авиасообщений на фасаде, да, масса всего. Но... В свете вот этой последней катастрофы люди стали говорить, естественно, о том, что авиапарк изношен, и это проблема, наверное, не только нашего региона. А вот Ан-24, я так понимаю, что вы летали многократно на этом самолете. Ну,
да.
Вот если все-таки рассуждать о перспективах, я не знаю, авиастроения ли в нашей стране, да, и Суперджет, давайте вспомним, привет ему тоже прозвучал, к сожалению, в негативной коннотации в последнее время. Вот рынок авиаперевозок, что с ним будет происходить? Как вам кажется, какой путь, куда идти? Только ли лизинг? Но опять же, это тоже зачастую уже очень старые самолеты. И вот эти Аннушки Ан-24, что делать
ну...
с ними?
Тут как-то вы все накидали все сейчас,
в кучу, да?
От гробовых камней на здание агентства до лизинга самолета.
Я как-то шпарюсь сегодня, народ, своими байками.
Да, как-то так забористо все.
Но это тоже муссируется, да.
Адская смесь такая, да. Ну, давайте все-таки насчет гробовых камней, я бы сильно на них не грешил. Это было бы слишком просто. Лизинг тоже, это не обязательно старые самолеты. Лизинг – это просто форма выкупа любой техники, от комбайна до грузовика. Вот. Что касается конкретно вот этой истории в Нижнеангарске, она, ну, на мой взгляд, абсолютно понятна. Самолеты очень старые, самолеты очень изношенные. Я имею в виду Ан-24. Вообще, они очень странно сохранились, потому что на самом деле из одной авиационной эпохи был целый набор самолетов: Ан-24, Ту-154, Ту-134, Ил-18. Это все та героическая эпоха, которую я бы назвал это конец 50-х годов. Вот все, что я перечислил, оно все выведено. Не вывели только Ан-24. Почему? Потому что для Ан-24 не нашлось денег, чтобы их заменить. Их можно заменить, как и Ту-154 и прочие Ил-18 иностранными самолетами, но для местных перевозок, заметьте, все предыдущие самолеты, они для магистральных дальние перевозок. Полеты, магистральные. Да, для дальних полетов там больше денег, там больше федерального, так сказать, внимания. А вот эти местные перелеты: Иркутск, Нижний Ангарск, Бодайбо, там, Таксимо и прочие места благословенные, там же столько денег не водится. И поэтому, ну, можно дальше долго рассуждать, почему их там не водится. На самом деле деньги-то есть, потому что это же все закрома родины, все эти районы, там же очень много производится, но деньги уходят понятно куда. В Москву, либо дальше, за границу. Никаких тут ничего-то не надо изобретать, надо просто обновлять парк авиации. Вот рецепт такой очень банальный, и не будет тогда разговора про разломы, про таинственность, значит, некую геологическую. Никакой таинственности нету для самолетов. Если будет самолет, ему будет не 45 лет, то вот всего, что произошло в Нижнеангарске, бы не было. Дальше мы можем с вами удариться в экономическую теорию и в экономическую ситуацию, почему у нас нету самолетов, но это нам надо сесть и, наверное, не нам с вами садиться, а пригласить экспертов, и пусть они тут бодаются и рассказывают, почему у нас нет самолета. Если все-таки одним общим тезисом, у нас в стране уже много лет, ну, у нас сколько тут, 8 минут осталось?
Да, чуть осталось времени.
Да, у нас в стране в целом проводится, на мой взгляд, очень неправильная экономическая политика, которая привела к тому, к чему привела. А в чем суть этой экономической политики? Первое, все ресурсы, ну, не все, но слишком большая доля ресурсов из регионов отбирается в Москву.
Центр, да.
Москва слишком много на себя взяла и слишком много решает. Причем вот этот вот перекос, вот этот, он даже больше, чем в советские времена. В советские времена гораздо больше могли решать на местах. История вот с такой централизацией нашего управления экономического в том числе, она беспрецедентна. Это как с вашим наводнением в Тулуне. Там вот никогда такого не было, и вдруг... Значит, вот у нас очень перекошена эта вся система экономическая. И дальше, это, знаете, как верблюда спросили, а что у тебя два горба? Он их спрашивает, а что у меня прямое? Так что можем спросить, а что-то у нас самолетов нету новых в Иркутске, да? А можно спросить, а что у нас в Иркутске в этом плане, так сказать, в порядке, да? Ну, он же Улан-Удэ, он же Чита, он же, значит, Бодайбо. Вот. Ну, это такой большой разговор, и мне кажется, если говорить, у нас программа, кстати, называется «Что будет?»,
что, да? Будет?
А мы все говорим, а черт знает о чем, сбоку бантик, да? Так вот, мне кажется, что мы, я надеюсь, что мы сейчас с вами находимся в таком интересном временном периоде, июль уже, да, июль 2019 года, у меня ощущение, что мы находимся, надеюсь, что мы находимся накануне каких-то больших решений, которые должны произойти осенью по изменению экономической политики в целом, которая должна сводиться к следующим вещам. И это, как ни странно, связано, будут у нас самолеты или не будут нормальные. Это большая децентрализация экономики.
Децентрализация,
без слова, децентрализация экономики. Перенос, значит, центров принятия многих решений в регионы и, соответственно, бюджетов в регионы. Второе, чтобы они все-таки не попрошайничали, какой там самолет. Они у нас уже приезжают, губернаторы в Москву, и просят у президента, а можно, мне вот потрясла история, губернатор нефтеносного района, типа Ханты-Мансийска, приехал в Москву, и, у Путина попрошайничает, ему надо построить какой-то фельдшерско-акушерский пункт. Я это слышал своими ушами и видел своими глазами этот диалог.
А прямая линия, 20 лет водопровод.
Да-да-да, и президент благосклонно кивал, говорил, да-да-да, там, и записывал карандашиком, надо помочь вам с фельдшерско-акушерским пунктом в Лабытнанге, в какой-нибудь там, прости господи. Вот, и следующий пункт – это снятие тех самых барьеров, та самая гильотина, о которой говорил премьер. Ну и вообще хорошо бы нам серьезно обновить правительство, потому что сегодня, на мой взгляд, правительство очень сильно напоминает, вообще ситуация мне очень сильно напоминает 89-90-е годы прошлого века, когда правительство оказалось очень беспомощное на фоне тех вызовов, которые происходили. Это очень похоже на то, что сейчас с нами происходит. И в итоге тогда это привело, собственно, к ликвидации Советского Союза. Да. Вот, сейчас все-таки, мне кажется, мы сильно поумнели с тех пор и не будем доводить до каких-то разрушительных процессов. Поэтому вот по разделу «Что будет» и всяких там прогнозистики на будущее, мне кажется, осенью должны происходить какие-то интересные события с точки зрения изменения экономической политики в стране.
Ну вот, все-таки...
Вот такой конспирологический прогноз.
Тоже интересно, да, осень не за горами, посмотрим, как это все будет. Но, правда, есть ощущение, воздух дрожит в преддверии каких-то перемен. Но все-таки ваша оценка, вот вы с оптимизмом всего этого ждете или...
Ну, я всегда всю жизнь оптимист, поэтому о чем мне с пессимизмом-то ждать? Кстати, с каким настроением мы чего-то ждем, оно зависит, вернее, оно влияет в итоге на нашу дееспособность. Вот у меня есть приятели, которые так более склонны к оптимизму, и они почему-то более успешные. А есть приятели, это пожелание всем нашим слушателям, мы завершаем потихоньку. А есть те, которые вот, у них апокалиптическое настроение, ну, типа, все пропало, так плохо мы якобы никогда не жили, мы никогда, у нас ничего хорошего не будет. И они почему-то вот с такими настроениями и сами хуже живут.
Ну, думаю,
что я желаю нашим слушателям так все-таки быть оптимистами. Потому что пессимизм какой-то всегда подавляет и собственную волю к жизни, на мой взгляд.
Генеральный директор и главный редактор, оптимистично настроенный человек, Владимир Сунгоркин был моим соведущим. Владимир Николаевич, спасибо большое.
Спасибо,
благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».